Страница 75. Параграф 5. Предисловие 1891 года к гражданской войне Маркса. В предисловии к третьему изданию «Гражданской войны во Франции» — это предисловие помечено 18 марта 1891 года и первоначально было напечатано в журнале «Neue Zeit», Энгельс, рядом с интересными мимоходными замечаниями по вопросам, связанным с отношением к государству, дает замечательно рельефную сводку уроков коммуны. Смотри, Энгельс, «Введение к работе Маркса. Гражданская война во Франции». Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страницы со 189 по 201. Эта сводка, углубленная всем опытом 20-летнего периода, отделявшего автора от коммуны, и специально направленная против распространенной в Германии суеверной веры в государство, может быть по справедливости названа последним словом марксизма по рассматриваемому вопросу. «Во Франции, — отмечает Энгельс, — после каждой революции рабочие бывали вооружены. Поэтому для буржуа, находившихся у государственного кормила, первой заповедью было разоружение рабочих. Отсюда, после каждой завоеванной рабочими революции, новая борьба, которая оканчивается поражением рабочих». Смотри, Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 191. Итог опыта буржуазных революций столь же краткий, сколь выразительный. Суть дела, между прочим, и по вопросу о государстве, есть ли оружие у угнетенного класса, схвачено здесь замечательно. Именно эту суть чаще всего и обходят как профессора, находящиеся под влиянием буржуазной идеологии, так и мелкобуржуазные демократы. В русской революции 1917 года меньшевику, тоже марксисту Церетели, выпала честь, ковиньяковская честь, выболтать эту тайну буржуазных революций. В своей исторической речи 11 июня Церетели проговорился о решимости буржуазии разоружить питерских рабочих, выдавая, конечно, это решение и за свое, и за государственную необходимость вообще. Имеется в виду выступление министра Временного правительства меньшевика Церетели 11-24 июня 1917 года на объединенном заседании Президиума Первого Всероссийского съезда Советов, Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, Исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов и Бюро всех фракций съезда. Данное заседание эсеры-меньшевистские лидеры устроили для того, чтобы, пользуясь своим большинством на нем, нанести удар по большевистской партии. В своей речи, выдержанной в истерических тонах, Церетели заявил, что демонстрация, намечавшаяся большевиками на 10-23 июня, являлась заговором для низвержения правительства и захвата власти большевиками. Все выступление Церетели было клеветническим и контрреволюционным. Большевики в знак протеста против клеветы Церетели и других лидеров эсеров и меньшевиков покинули заседание. Ленин на этом заседании не присутствовал и был против участия в нем. В письме в редакцию газеты «Правда» Ленин сообщал, что он отстаивал принципиальный отказ большевиков участвовать в этом совещании с представлением ими письменного заявления: ни в каких совещаниях по таким вопросам, запрещение манифестаций, не участвуем. Сочинение, пятое издание, том 32, страница 334. Историческая речь Церетели от 11 июня будет, конечно, для всякого историка революции 1917 года одной из нагляднейших иллюстраций того, как предводимый господином Церетели блок эсеров и меньшевиков перешел на сторону буржуазии против революционного пролетариата. Страница 76. Другое мимоходное замечание Энгельса, тоже связанное с вопросом о государстве, относится к религии. Известно, что германская социал-демократия, по мере того, как она загнивала, становясь все более оппортунистической, чаще и чаще скатывалась к филистерскому кривотолкованию знаменитой формулы «объявление религии частным делом». Именно эта формула истолковывалась так, будто и для партии революционного пролетариата вопрос о религии есть частное дело. Против этой полной измены революционной программе пролетариата и восстал Энгельс, который в 1891 году наблюдал только самые слабые зачатки оппортунизма в своей партии и который выражался поэтому наиболее осторожно. Соответственно тому, что в коммуне заседали почти исключительно рабочие или признанные представители рабочих, и постановления ее отличались решительно пролетарским характером. Либо эти постановления декретировали такие реформы, от которых республиканская буржуазия отказалась только из подлой трусости и которые составляют необходимую основу для свободной деятельности рабочего класса. Таково проведение в жизнь принципа, что по отношению к государству религия является просто частным делом. Либо коммуна издавала постановления, прямо лежащие в интересах рабочего класса, и которые отчасти глубоко врезывались в старый общественный порядок. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 22, страница 195. Энгельс подчеркнул слова «по отношению к государству» умышленно, направляя удар не в бровь, а в глаз немецкому оппортунизму, объявлявшему религию частным делом по отношению к партии, и таким образом принижавшему партию революционного пролетариата до уровня пошлейшего свободомыслящего мещанства, готового допустить вне вероисповедное состояние, но отрекавшегося от задачи партийной борьбы против религиозного опиума, оглупляющего народ. Страница 77. Будущий историк германской социал-демократии, прослеживая корни ее позорного краха в 1914 году, найдет немало интересного материала по этому вопросу, начиная от уклончивых, открывающих настежь дверь оппортунизму заявлений в статьях идейного вождя партии Каутского и кончая отношением партии к Лос фон Кирхе Бевегунг, движению к отделению от церкви в 1913 году. Лос фон Кирхе Бевегунг. Движение к отделению от церкви. Или Кирхен Аустриц Бевегунг. Движение за выход из церкви. Приняло массовый характер в Германии перед Первой мировой войной. В январе 1914 года на странице журнала «Die Neue Zeit» со статьи ревизиониста Пауля Гёре «Kirchen Austritts Bewegung und Sozialdemokratie» «Движение за выход из церкви и социал-демократия» началось обсуждение вопроса об отношении социал-демократической партии Германии к этому движению. В ходе дискуссии видные деятели германской социал-демократии не дали отпора Гёре, который утверждал, что партия должна сохранять нейтралитет по отношению к движению за выход из церкви и запрещать своим членам вести от имени партии антирелигиозную и антицерковную пропаганду. Ленин обратил внимание на эту дискуссию, работая над материалами книги «Империализм как высшая стадия капитализма». Смотри сочинение, четвертое издание, том 39, страница 570. Но перейдем к тому, как Энгельс 20 лет спустя после коммуны подытоживал ее уроки борющемуся пролетариату. Вот какие уроки выдвигал на первый план Энгельс. Именно та угнетающая власть прежнего централизованного правительства, армия, политическая полиция, бюрократия, которую Наполеон создал в 1798 году и которую с тех пор каждое новое правительство перенимало как желательное орудие и использовало его против своих противников, именно эта власть должна была пасть всюду во Франции, как пала она в Париже. Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может дальше хозяйничать со старой государственной машиной, что рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех без всякого исключения сменяемыми в любое время. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страница 199. Энгельс подчеркивает еще и еще раз, что не только в монархии, но и в демократической республике государство остается государством, то есть сохраняет свою основную отличительную черту – превращать должностных лиц, слуг общества, органы его в господ над ним. Против этого, неизбежного во всех существовавших до сих пор государствах превращения государства и органов государства и слуг общества в господ над обществом, коммуна применила два безошибочных средства. Страница 78. Во-первых, она назначала на все должности по управлению, по суду, по народному просвещению лиц, выбранных всеобщим избирательным правом. И притом ввела право отзывать этих выборных в любое время по решению их избирателей. А во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали другие рабочие. Самое высокое жалование, которое вообще платила коммуна, было 6000 франков. Номинально это дает около 2400 рублей, а по теперешнему курсу около 6000 рублей. Совершенно непростительно поступают те большевики, которые предлагают, например, в городских думах жалование по 9000 рублей, не предлагая ввести для всего государства максимум 6000 рублей. Сумма достаточная. Приводимые Лениным цифры возможных окладов заработка выражены в бумажной валюте второй половины 1917 года. Бумажный рубль в России за годы Первой мировой войны был значительно обесценен. Таким образом, была создана надежная помеха погоне за местечками и карьеризму, даже и независимо от императивных мандатов депутатам в представительные учреждения, введенных коммуной сверх того. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страница 200. Энгельс подходит здесь к той интересной грани, где последовательная демократия, с одной стороны, превращается в социализм, а с другой стороны, где она требует социализма. Ибо для уничтожения государства необходимо превращение функций государственной службы в такие простые операции контроля и учета, которые доступны, подсильны громадному большинству населения, а затем и всему населению поголовно. А полное устранение карьеризма требует, чтобы почетное, хотя и бездоходное местечко на государственной службе не могло служить мостиком для перепрыгивания на высокодоходные должности в банках и в акционерных обществах, как это бывает постоянно во всех свободнейших капиталистических странах. Но Энгельс не делает той ошибки, которую делают, например, иные марксисты, по вопросу о праве наций на самоопределение. Дескать, при капитализме оно невозможно, а при социализме излишне. Подобное, якобы остроумное, а на деле неверное рассуждение можно бы повторить про любое демократическое учреждение и про скромное жалование чиновникам в том числе, ибо до конца последовательный демократизм при капитализме невозможен, а при социализме отомрет всякая демократия. Это софизм, похожий на ту старую шутку, станет ли человек лысым, если у него будет волос меньше на один волос. Страница 79. Развитие демократии до конца, изыскание форм такого развития, испытание их практикой и так далее, все это есть одна из составных задач борьбы за социальную революцию. Отдельно взятый никакой демократизм не даст социализма. Но в жизни демократизм никогда не будет взят отдельно, а будет взят вместе, оказывать свое влияние и на экономику, подталкивать ее преобразование, подвергаться влиянию экономического развития и так далее. Такова диалектика живой истории. Энгельс продолжает. Этот взрыв, Шпреенгунг, старой государственной власти, ее замена новую, поистине демократическую, подробно описаны в третьем отделе гражданской войны. Но вкратце остановиться еще раз на некоторых чертах этой замены было здесь необходимо, потому что как раз в Германии суеверная вера в государство перешла из философии в общее сознание буржуазии и даже многих рабочих. По учению философов, государство есть осуществление идеи, или, переведенное на философский язык, «Царство Божие на земле». Государство является таким поприщем, на котором осуществляется или должна осуществиться вечная истина и справедливость. Отсюда вытекает суеверное почтение государству и ко всему тому, что имеет отношение к государству, суеверное почтение, которое тем легче укореняется, что люди привыкают с детства думать, будто дела и интересы, общие всему обществу, не могут быть иначе выполняемы и охраняемы, как прежним способом, то есть через посредство государства и его награжденных доходными местечками чиновников. Страница 80. Люди воображают, что делают необыкновенно смелый шаг вперед, если они отделываются от веры в наследственную монархию и становятся сторонниками демократической республики. В действительности же государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим, и в демократической республике ничуть не меньше, чем в монархии. И в лучшем случае государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе за классовое господство. Победивший пролетариат, так же, как и коммуна, вынужден будет немедленно отсечь худшие стороны этого зла до тех пор, пока поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страницы 200-201. Энгельс предостерегал немцев, чтобы они по случаю замены монархии республикой не забыли основ социализма по вопросу о государстве вообще. Его предостережения читаются теперь как прямой урок господам Церетели и Черновым, проявившим в своей коалиционной практике суеверную веру в государство и суеверное почтение к нему. Еще два замечания. Первое. Если Энгельс говорит, что при демократической республике ничуть не меньше, чем при монархии, государство остается машиной для угнетения одного класса другим, то это вовсе не значит, чтобы форма угнетения была для пролетариата безразлична, как учат иные анархисты. Более широкая, более свободная, более открытая форма классовой борьбы и классового угнетения дает пролетариату гигантское облегчение в борьбе за уничтожение класса вообще. Второе. Почему только новое поколение в состоянии будет совсем выкинуть вон весь этот хлам государственности? Этот вопрос связан с вопросом о преодолении демократии, к которому мы и переходим.